Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь понедельник, и вновь пришла пора профессиональному, неумному, не всегда точному в формулировках вопросов, но, поверьте, всегда искреннему неофиту задавать свои вопросы неофита. Я Александр Ананьев, и сегодня это просто... Вот мы сейчас, пока микрофоны не включились, я отметил, что это промысел какой-то божий, потому что кому, как не человеку, который посвящает часть своей жизни преподаванию, а значит, попытке донесению важной, сложной информации простым языком для людей, в общем, которые только-только начинают свой путь... Старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Сергий Заплатников. Сегодня в гостях. Добрый вечер, отец Сергий. Здравствуйте.
Добрый день. Всех приветствую.
Здравствуйте. Слушайте, обычно, вот вы впервые на программе «Вопросы неофита» и сразу попали на «необычно». Я прошу вас за это прощение. Обычно я сам формулирую темы, причем изначально была другая тема заявлена, вы знаете. Но буквально вчера мне рассказали историю, которая не оставила меня равнодушной. Молодой человек, имени называть не буду, борется с болезнью. Замечательная мама у него, очень церковный человек, очень любит сына, очень переживает тоже. И сам сын тоже верующий. Он обращается в молитвах к Богу. Он верит в Бога. Он считает себя христианином, и христианином является. Сейчас еще об этом поговорим. Но в силу болезни, а также в силу какого-то юношеского, как мне кажется, я могу ошибаться, я не знаю всей ситуации в целом, отношения к жизни, к миру и к прописным истинам, он считает, что ему не надо причащаться. Отчасти, и... Это прозвучит страшно в стенах радио «Вера». Отчасти потому, что это, цитирую, «вино и хлеб. Вино мне не полезно для здоровья». Мама в переживаниях за сына спросила у нас, нет ли у нас разговора о том, что такое причастие, почему это важно, почему это не вино. Почему это не хлеб? Сама она не может сформулировать эти ответы. Более того, я даже сам не могу сформулировать эти ответы. Я хочу попросить вас помочь эти ответы сформулировать. Более того, у меня есть, знаете, еще очень дорогой мне человек, тоже глубоко верующая женщина, которая тоже не причащается, потому что, но она так воспитана. Она не хочет облизывать ложку за другими. Понимаете, о чем речь идет?
Да, понимаю, да.
Ей тяжело. Она не может позволить себе это. Если бы это было там, она могла прийти со своей ложкой. Может быть, был бы другой разговор, но там же вот в эту чашу опускают ложку. И, в общем, она тоже переживает. И отчасти этот разговор будет тоже для нее. Давайте начнем с вопроса более такого общего и понятного. Христианин — это человек, который причащается христовых тайн. Да или нет? Может ли быть христианин, вернее, может ли христианин не причащаться?
Очень такой важный, насущный вопрос, и в том числе и потому, что еще совсем недавно, пару лет назад, мы переживали особенный такой период в жизни нашей церкви, в жизни страны, наверное, в жизни всего мира, болезнь, которая заставила даже немножко по-другому посмотреть на таинство причастия, сам процесс этого причастия. Вот. И, к сожалению, так часто бывает, особенно, наверное, это касается и неофитов в том числе, что к вопросу таинств они подходят исключительно с точки зрения его внешней формы. Внешняя форма, конечно, имеет место быть. Безусловно, мы видим то, что видим, мы трогаем то, что вот перед нами есть, мы прикасаемся к иконам, к кресту. Но в том-то и смысл таинства. Вот в церкви есть семь таинств, специальный термин такой. Мы этим термином обозначаем не какой-то секретик, не что-то такое закрытое от внешнего человека. Мы под словом таинство подразумеваем невидимо совершаемое священное действие.
Я всегда считал, ой, сейчас еще и для меня выяснится тут много нового. Я всегда считал, что таинство — это действие, в котором принимает участие не только человек, но и непосредственно Святой Дух в этот же самый момент.
Абсолютно верно, все правильно. Только Святой Дух невидим для нас, и действие Его невидимо для нас.
Ощутимо.
На уровне ощущений?
Ну, я надеюсь. Если не ощутимо, то, значит, просто ты не отточил свои нервные окончания. У отца Сергия сейчас весьма ироничное выражение лица по этому поводу.
И высоко задранные брови.
Да, 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 да. Ну, как бы да, я всегда считал, что если я не чувствую сошествия Святаго Духа, мне всегда кажется, что вот священник в алтаре, в момент, когда он вот, как правильно сказать?
Возносит молитву.
Возносит молитву, да, и вот обращает хлеб и вино.
Просит Господа.
Просит Господа, да, да.
Прийти на дары.
Он не может не ощущать происходящее. И когда он говорит, будет со всеми нами, да, он это уже ощутил. И опять ироничное выражение лица.
Задумчивый. Конечно, первый вопрос тогда, наверное, к вам. А можно я вам тоже буду задавать вопросы?
С радостью.
Скажите, пожалуйста, каким чувством человеческим вы ощущаете присутствие Святого Духа?
Тем же чувством, которым я вижу святость человека, стоящего передо мной. Это незримый свет, который ты вдруг начинаешь видеть. И когда вспоминаешь об этой встрече, ты вспоминаешь именно свет. Не так уж часто я видел людей, которые вот прям вот реально святые. Я видел это, я видел своими глазами. И я вспоминаю об этом как о моменте, когда я видел свет. Не то чтобы яркий, не то чтобы ослепительный, не то чтобы видимый, но это был реально свет. Вспоминаю, как они смотрели на меня, и я ощущал, что они смотрят мне вдоль позвоночника в самую душу, понимаете, так, как никто не смотрит. Это реально ощутимо, это реально переживаемо, это реально объективно.
Интересное мнение. Но я думаю, что мнение такое не только у вас, и у многих тоже
мне
есть
казалось,
такое мнение.
Мне казалось, это истина вообще, нет?
С одной стороны, да, с другой стороны, вы здесь произнесли ключевые слова, вспоминаю. Ну, для меня, я думаю, что просто для каждого человека в отдельности вот эти духовные переживания или таинственные переживания, они у всех свои, и каждый это по-своему. Вот мы говорим, чувствуем, ощущаем. Ну, чувство, ощущение, какого характера это явление для нас? Это, знаете, как вот заболело где-то в животе, кольнуло в сердце, или у нас что-то отложилось в голове. Я, знаете, как замечаю, что служба закончилась, что что-то ушло. Причем я не замечаю, как что-то пришло. Как будто ты вот очень медленно, постепенно входишь в это особенное пространство храма, алтаря, в пространство богослужения. И потом вдруг ты оказываешься в мире, в суете, и как будто ты что-то теряешь. Вот, наверное, на таком уровне. Но мне сложно сказать, что есть конкретное ощущение, потому что я стараюсь, я думаю, что всякий верующий, молящийся в храме человек, он старается просто немножко покинуть материальное, вот этот мир суетный, временный, и как будто пребывает вне времени. Он никуда не торопится, он ничего не ждет, он пребывает в состоянии службы, молитвы, и участие в таинстве – какая-то такая вершина. Мне просто, честно скажу, не очень нравится слово «ощущение». Оно от него отдает не
прелестью какой-то.
Не духовным, да, а именно телесным. Я помню свое знакомство вообще с храмом, когда бабушки выходили из храма и говорили: «Благодать Да, ой, благодать. О,
я как раз как-то бабушка, да.
А я не понимаю, ну, как,
место-то
какая
благодать? Место какое намоленное-то, нечто не чувствуешь.
Ну, вот какие-то такие вещи, да. Но есть ощущение, безусловно, тело без души не действует. Они, человек — это и тело, и душа одновременно. И когда вот, например, мы теряем тело, это еще не человек, это только душа человека. Ведь Господь сказал, что по воскресенье тело нам вернется, да? Это будет другое тело. И тогда вот будет человек. А изначально все-таки человек и душой, и телом живет. И поэтому, конечно, на телесном уровне. И на душевном, не духовном, а душевном, чувствуете, есть ли разницу? Угу. Потому что под душой я здесь подразумеваю эмоции, вот эти самые ощущения, чувства, где-то они эмоционального такого склада характера. Они тоже присутствуют, и они тоже содействуют вот вместе, соживут с человеком, когда он переживает вот это присутствие Духа Святого. Безусловно, в таинствах действует Святой Дух, но его действие мы потому и называем таинством, потому что у кого-то есть это духовное зрение, но от кого-то открыто, а у кого-то, может быть, и нет. Вот есть человек, подходит к причастию, и он еще чашу только, вот только собирается вынести, и ты смотришь, а он рыдает. Он рыдает. И даже, честно говоря, немножко стыдно. А почему я не рыдаю в этот момент?
Понимаю.
Вот. Есть человек, у него как лицо не поменялось, так и не поменялось. Причастился, поклонился, ушел. Я не знаю, что у него в душе, что он при этом пережил, каков его духовный опыт в этот момент. Но то, что таинство – это действительно такая особенная жизнь церкви, которая, по сути, наверное, и разделяет людей верующих на людей, которые сочувствуют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера», старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Сергей Заплатников сегодня отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. И мы сегодня с отцом Сергием ищем убедительные, понятные, внятные аргументы для человека, который считает, что причастие — это просто символ. И вино и хлеб символизируют кровь и тело Христовы. И христианин не становится христианином хуже, да, и не теряет какие-то очки пред лицом Господа, если не причащается. Мол, символ и символ, главное, я верен Богу, я ему молюсь, и Господь точно не оставит. А всю эту обрядовую сторону, ну, оставим как бы, да, для тех, кому это необходимо.
Хочется, наверное, еще добавить, и вообще Бог у меня в душе.
Ну, вот я этого специально такая, избегал, да, да.
Картинка такая, да. Она, конечно, знаковая. Знаете, вот очень напоминает, к сожалению, речи тех, кто немножко отошел от благодатной жизни в церкви. Речь идет именно о протестантских церквях, потому что именно у них причастие так и воспринимается, как некое символическое воспоминание.
Символическое дополнение.
Символическое дополнение. Ну вот они так делали, мы так сделаем. Я даже как-то видел, как это происходит, и ощущение, вот как раз ощущения, сейчас говорю о ощущениях, были крайне неприятные внутри. Знаете, хотел избежать сегодня этого слова, но, наверное, все-таки придется его использовать. Мы в православном богословии, когда говорим о причастии и о таинствах, используем термин «мистический». И это слово где-то, знаете, использованное, попробованное в книгах, произведениях про волшебников и магов, оно складывает такую картину о нем, наполняет его таким содержанием, которое кажется, ну, вот, непонятное, волшебное что-то. Но мистическое слово для богословия вполне себе понятное, ясное, относящееся к области таинства. Вот. Таинство причастия, с одной стороны, является одним из семи таинств православной церкви, с другой стороны, от этого, от этих семи, от этих шести таинств, кроме себя самого, немножко отстоит, потому что оно немножко даже другого, иного характера. Вот мы говорим о благодатном присутствии Святого Духа, например, в таинстве крещения, миропомазания, исповеди, венчания, соборования. А в таинстве Евхаристии, как мы его называем, причастие Евхаристии, то есть благодарение, вот мы видим реально присутствующего самого Господа, вторую ипостась Пресвятой Троицы.
Есть простой способ объяснить кому бы то ни было, что вот эти Христовы тайны — это не вино и не хлеб. Или же это вопрос веры. Но мы уже определили, да, таинство мистическое, непознаваемое. И здесь как бы есть два варианта. Налево верю, вернее, налево не верю, да, направо верю. А вот. It's up to you, что говорится, да? Вот что хочешь, то делай. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но ведь можно не доказать, а объяснить.
Я думаю, что можно все объяснить. Зависит от человека. Конечно, надо видеть его взгляд, надо попытаться почувствовать его, этого человека, попонять, что им руководит.
Давайте
его
я
мнение.
Буду на его месте.
Давайте. Давайте попробуем.
Да,
это будет очень интересный опыт.
Еще раз хочу просто подчеркнуть для слушателей Радио Вера, что здесь я выступаю на стороне человека, ну, в смысле, представляю человека, у которого много вопросов, и мне очень хочется ему помочь с поиском ответов. Поэтому я буду задавать вопросы от его имени, но не от своего. И все, что прозвучит от ведущего, вовсе не соответствует ни мнению редакции, ни даже мнению самого ведущего. Да, это алкоголь. Но там же есть градусы. Это вино. Вино виноградное, причем довольно крепкое. Более того, если ты алкоголик и в завязке, то тебе тоже как бы не стоит рисковать.
Христианин, ну, так вот получилось, так получается у нас в церкви, он, конечно, сам по себе не спасается.
Человек, а разве который... мы уже все не спасены, простите, что перебил?
Нет, мы не спасены, потому что не все из нас, во-первых, признают сам факт спасения. Если ты не признаешь самого факта спасения, то спасения для тебя и нет, оно и не действует. Знаете, вот самое хорошее, наверное, такое начало для этого пояснения — это признание для себя и понимание, что Бог человека не неволит, а это значит... что спасение — это движение навстречу друг другу. Mm-hmm. Движение навстречу друг другу. Человек не может просто сам по себе ждать своего спасения. Он тоже должен к нему идти. Вот Господь очень много делает для нас и идет навстречу, ну, вот, как только может. Даже Сына Своего отдал для того, чтобы преодолеть тот грех, который человек не способен был преодолеть. Первородный грех. И если мы его признаем, то мы что делаем? Мы крестимся. Потому что крещение есть не что иное, это не просто омовение такое символическое, это не просто, знаете, как бы окунулся, вот, и вода здесь как символ чистоты выступает. Нет, вода здесь как символ смерти, потому что мы умираем и воскресаем со Христом. И поэтому крещение, такой же наш, со стороны нас, такое же движение навстречу Богу, как и участие во всех остальных таинствах. Это, знаете, как недавно познакомился, правда, тоже давно написана была песня у известного одного певца про то, как батюшка освящал машину. Вот. И она очень мудро так написана, такие слова, что поставлены самые сильные иконы в эту машину. Было вылито очень много литров святой воды на эту машину. Ну, а человек, который сидел за рулем, он наплевал на все правила дорожного движения, на отношения с другими участниками дорожного движения. И поэтому проехал совсем недолго и врезался в столб. Почему? Потому что Бог со своей стороны движение встречу человеку сделал, а человек обратного движения не сделал. Вот, и поэтому мы, конечно, еще не спасены, если мы этого не хотим. Вот. Для этого нужно и захотеть, и нужно двигаться навстречу Богу. Таинство причастия – это то же самое. Но с таинством причастия есть одна уникальная особенность. Ни про одно другое не сказано в Священном Писании так, как сказано про него. Вот есть одна беседа у Господа в Евангелии от Иоанна, называется «Беседа о хлебе небесном», о хлебе животном. Беседа, между прочим, получается знаковая, потому что она разделила учеников Христа на тех, кто от него в этот момент отошел, так и не понял, так и не признал, и на тех, кто все-таки сказал
ему. Мы не понимаем, но мы останемся. А потому что куда еще?
Да. А куда нам идти? У тебя глаголы вечные. Куда мы пойдем, Господи? И, может быть, мы даже и да, не понимаем, что ты сейчас нам говорил. Вот, но там есть замечательные слова, что если вы не будете вкушать мое тело, то вы не спасетесь. Если вы не будете пить мою кровь, вы не спасетесь. И это не какая-то красивая такая оболочка, не просто игра слов. Это ярко выраженные слова, однозначные, недвусмысленные, без какого-то двойного дна. Это слова, после которых люди от него отошли по-настоящему. Они сказали: «Нет, это как это невыносимо это слушать. О чем он вообще таком говорит?»
Что за каннибализм?
Да. Как про христиан говорили в древности, знаете, что не знали, чем они там занимаются. Вот они говорили: да, они там какого-то младенца съедают, пьют его кровь, едят его тело. Вот такие христиане. Поэтому они, конечно, люди вредные, так про них говорили. Ну и а чем они не правы? Да, мы вкушаем кровь и едим тело. Почему? Потому что Господь нам так сказал. И вот эта беседа о хлебе животном, я думаю, что такое впечатление, что мы ее, каждый человек ее в отдельности для себя переживает. Потому что действительно постоянно причащаться, приходить к причастию и видеть в святых дарах, в хлебе и в алкогольном вине тело и кровь – это настоящий такой вызов для человека.
А если не видишь?
Ну, провидишь, не видишь. Если не видишь, ну, значит, у тебя проблемы действительно. Значит, это сложность. На чем она основывается? Сложно сказать, конечно, надо смотреть, но, скорее всего, на недоверии хотя бы текстам Священного Писания. Христианин, если так себя человек называет, он ведь принимает на веру Библию и все, что в ней написано.
Ну, это для него одно источник. Другому не противоречит.
Противоречит. Почему не противоречит? Если я называю себя христианином, я крестился, значит, я принял все то, что в Библии сказано, на веру. Я не попытался это разложить на какие-то доказательства. Я не читал научные работы по церковной археологии там, или по археологии Священного Писания. Это значит, что я принял все это на веру. Все. Не какую-то часть, которая мне удобна и мне интересна. Все. Там есть очень неудобные вещи, правда. Они касаются наших слабостей в том числе. Вот, что с ними не надо мириться. С ними надо как-то развиваться, как-то стремиться к совершенствованию. Но либо я все принимаю, ну, либо я тогда все не принимаю. И как бы это ни хотелось, конечно, таинство причастия, ну, ни в коем случае нельзя рассматривать чисто, как вы сегодня сказали в самом начале, утилизированным образом, потому что это не только и не просто хлеб и вино, это настоящее тело и кровь. Мы не видим, мы чувствуем, вот как вы говорите, ну, в каком смысле мы ощущаем, но после причастия, ну, по, знаете, по мотивам исповеди скажу, что ощущать, что чувствуют другие люди. Они ощущают, что они немножечко вышли за пределы вот этого телесного мира, который их придавливает со всеми его тонкостями, нюансами, вышли за его пределы, вот, и как будто бы оторвались, как будто бы просветились, как будто бы они уже не такие, как раньше, а несколько иные.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация, а через минуту мы продолжим разговор в программе «Вопросы неофита». о том, что такое причастие и что делать, если в причастии ты все равно видишь вино и хлеб. Это же большая проблема. Это реальная история, и мы попытаемся ее как-то решить. Не отходите далеко, мы продолжим совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита сегодня достаются старшему преподавателю кафедры общей русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священнику Сергию Заплатникову. Я Александр Ананьев. Говорим сегодня о причастии. Слушайте, отец Сергей, мне кажется, что мы с вами занимаемся пустым делом. Объясню. Если человек, подходя к чаше, имеет в голове то, что в чаше, вино и хлеб, не надо ему причащаться. Ибо в этом случае Христовы тайны будут ему не на пользу. У меня нет каких-то доказательств в моей гипотезе, да? Но есть какое-то такое ощущение, что и не надо, если ты считаешь, что это всего лишь какое-то вот формальное соблюдение обряда. Ну, потому что так надо. Потому что все говорят, что так надо, и типа ты не христианин, если этого не делаешь. Вот если человек так считает, если у него нету стремления и вот этой силы веры, то ни к чему?
Очень хороший вопрос. Он, на самом деле, даже, мне кажется, в точку, и мне кажется, что если мы сейчас постараемся с вами на него как-то ответить, проникнуть, почувствовать, то, возможно, будет даже какой-то у нас прорыв сегодня. Вот. Нет, дело не бессмысленное, вот, хотя в отношении многих своих начинаний начинаешь думать о том, что зачем я вообще занимаюсь тем-то или другим. Угу. Вот. Но когда мы говорим все-таки о таинстве причастия, то здесь важен, мне кажется, один нюанс. А почему бы нам не переключиться с вопроса о том, что в чаше, на вопрос о том, а что это вообще происходит? Немножко отойти подальше и взглянуть это, ну, если можно сказать, шире. Как, знаете, художник, он приблизился к картине, мазок сделал, отошел на метр, посмотрел, о, что-то вырисовывается. Приблизился, размазня какая-то, отошел, шедевр. Вот. И мне кажется, что вот можно попробовать сделать именно так. А ведь что такое таинство причастия? Это не просто вкусить тело и кровь. Это вообще-то поучаствовать вместе с апостолами в Тайной вечере. Если мы посмотрим на тексты, которые мы читаем во время вот этого евхаристического канона, то есть вот этих молитв, во время которых происходит преосуществление святых даров, то мы вдруг, если мы внимательно слушаем, то вдруг мы почувствуем, что мы один из тех, кто сидит за Тайной вечерей вместе со Христом. Потому что мы вспоминаем все то, что было на Тайной вечере. Что сделал Христос? Кто рядом с Ним был? Как это происходило? И момент воспроизведения, может быть, даже в голове, может быть, вот прислушиваясь к этим молитвам, момент произведения, воспроизведения этих событий, он нас по-настоящему погрузит вот все, что происходило тогда. А что это было? Это был ужин, прощальный ужин Господа со своими учениками, на который Он их пригласил. Это очень хорошо в текстах просматривается, богослужебных. Он их приглашает, Он их угощает, Он хозяин. Он им выражает свою, может быть, даже, знаете, вот самым таким понятным земным образом, свою любовь и благорасположение, на какую только способен человек. Вот мы самых близких людей всегда приглашаем там, на ужин, на праздник. Не знаю, там уж я уйду вообще в светские дебри, наверное. Новый год, да, семья, любимые люди, и только они, никого лишнего, ни какая-нибудь тетя из Тамбова нет. Она сегодня не приедет, мы вот только здесь, мы сами. Вот. И это какой-то вот светский праздник. Что мы говорим о том событии, которое для самого Господа последнее земное, больше не будет у них общения друг с другом. Они прощаются до встречи в вечности, до перехода в вечность. И вот он им так выражает свою любовь. Он это накрывает, он организует, и он с ним, им раздает это хлеб и вино. Он раздает им, как это и положено, тому, кто является главным на этой трапезе. Он воспроизводит в том числе ветхозаветные обычаи и порядки, как было принято тогда на Пасху, вот так преломлять, раздавать, хозяин это делает. Он им всем дает. Но при этом он им и говорит, что это вот сейчас это не просто хлеб. Вот сейчас это не просто вино. Потому что вечер закончится, мы выйдем, меня схватят, распнут, прольют мою кровь, истерзают мое тело, и на этом свершится то, ради чего я родился. Вот. И это не просто это вечер, настоящая вечеря любви, то есть ужин, где только твои близкие, родные люди. И когда мы во время богослужения, литургии погружаемся вот эту, в эту атмосферу, вот Христос, вот ученики, и Он нас, представляете, приглашает, и мы вместе с Ним здесь вот сидим, и Он нам дает вот эту частичку. Мы уже не можем воспринимать это просто, знаете, как материально. Это вот вино или не вино, хлеб это или не хлеб. Вот, это уже совершенно другое явление, другого порядка. Оно уже требует от нас, не то чтобы требует от нас, может быть, ничего и не требует. Мы просто в это настолько погружаемся, что становится неважно, что там. Это часть Господа. Само слово «причастие» является, имеет в корне слово «часть». Мы становимся частью кого? Да друг друга. Мы становимся частью тела Христова. Тело Христова – это все мы. Соответственно, мы здесь все сейчас соединяемся через единство этой чаши. Кстати, вопросу о лжице. Должна ли быть здесь какая-то персональная, универсальная, или какая-то универсальная лжица, ложечка для причастия? Ну, и Христос всем разламывал, наверное, там не было этой лжицы. Но апостольская традиция, она говорит о том, что и не только чаша должна быть одна, но и лжица одна. Если нет, это значит, я не хочу быть их частью.
Но у нас же во время пандемии были сменные.
Я думаю, что это было для человека скорее. Мы знаем, что это был такой шаг, знаете, как Господь иногда говорил про законодательство Моисея, что он это сделал из-за того, чтобы вы не слишком тут напрягались или там вот переживали. Он идет вам навстречу, послабление такое, потому что вы маловерные, потому что вам не хватает сил, вы слабые. И вот я думаю, что это тоже отчасти вынужденное такое, вынужденное действие, вынужденная мера исключительно для того, чтобы вот людей, переживающих, как-то от этого освободить. Вот. В принципе, для нас это, конечно, традиция. Традиция причащать из одной лжицы. Это не догмат такой, которому надо жестко следовать. Это всего лишь традиция. Ну, не всего лишь, наверное, слишком это сказано, наверное, не совсем уважительно. Традиция для церкви имеет большое значение. Тем не менее, единая лжица – это тоже часть той самой единой, единства, того самого единства, которое начинается с единства в хлебе и вине. Это первое, что я хотел сказать по поводу того, что мы там видим или что мы там чувствуем. В принципе, те, кто причащается, прекрасно знают, что у нас не только и не просто вино преподается. Вообще-то это вино, разбавленное водой. Причем довольно сильно разбавленное. То есть, ну, процент отношений бывает разный, это уже как, какой священник это делает, каких-то специальных требований к этому нет, но это хлеб, это вино и вода. Вот, и во время подготовки вот этих, если можно так сказать, материалов, да, вот к таинству хлеба и вина, мы читаем соответствующие молитвы, и мы как раз говорим о том, что когда воин проткнул ребро Господа, оттуда истекли кровь и вода. И поэтому вино в том числе разбавляется и водой. И оно делается более удобным, оно делается теплым, да, мы разбавляем теплотой. Вот, и человек получает каплю разбавленного, довольно сильно разбавленного вина в том числе. Мы не отрицаем, что хлеб и вино теряют свои свойства. Нет, они не теряют. Но в них таинственно, мистически присутствует сам Господь. И вот. И можно ли, наносит ли это вред? К сожалению, мы, наверное, уткнемся здесь исключительно в вопрос веры. Да, маловерному вредно, наверное, подходить к причастию. Вот если он не переступает через этот барьер, если он не может через него пройти и все время представляет себе, не знаю, там, микробы, алкогольные пары или что-то еще, наверное, это не то состояние, которое подходит до причастия. А как в это состояние подойти, у меня тоже есть мнение. Могу поделиться.
Конечно, конечно, конечно. Для этого мы здесь
и собрались сегодня. Да. Вы знаете, я как-то помню, когда только воцерковлялся, я очень тяжело переживал. У меня ломка была самая настоящая. Во-первых, там вставать в воскресенье рано утром, в свой выходной день тратить его, куда-то вот бежать, идти. Вот, это как бы одна часть моего природного такого преломления. Вот, а вторая часть была – это вот прочтение молитв к причастию. Вот, но сейчас я абсолютно уверен, что это настолько необходимая вещь, потому что она все время возвращает нас в нужное, правильное состояние внутреннего нашего мира. Молитвы, которые вроде бы писались исключительно для того, чтобы занять время между закрытием царских врат, раздроблением, приготовлением и, собственно, выносом чаши, чтобы люди, читая эти молитвы, не ходили, болтали по храму, а сосредоточились, они оказались удивительным образом, опять же, как такая сила традиции, они оказались очень полезными при подготовке к причастию. Оказывается, когда мы в них их читаем и проникаем в суть того, что там сказано, нам вот эта мистическая часть, вот эта евангельская часть, она вдруг начинает потихонечку приоткрываться. И в этих словах, в словах молитв мы видим, а что сейчас будет, а что сейчас будет происходить. И в молитвах не сказано, сейчас я вот подойду и съем хлебушка с венцом. Или как, знаете, иногда в дрожь бросает и вышел причащать. И люди из, ну, из лучших побуждений, конечно, приносят тут детей, но не объясняют заранее, что это будет, не говорят с ними об этом, а говорят: открой ручек, сейчас будет сладкий компотик, сейчас будет сладкая водичка, или что-то еще такое, сейчас кола будет там. Ну, то есть они изгаляются как могут, лишь бы ребенок там вот открыл рот и принял причастие. Вот. Но это именно причастие. Вот,
и вы не отказываете?
Я немножко поправляю. Естественно, ну как можно отказать? Человек пришел к таинству получить. Я же не как Кощей над златом чахнет.
За компотиком пришел.
А я и говорю. Конечно, мы сладкие говорим. Только это не компотик, дружище. Это причастие. Принимай Господа с радостью. И знаете, как нормально принимается все.
В ваших словах я услышал парадокс, дед Сергий. Если его попытаться сформулировать коротко и понятно, то он звучит так. Качество причастия зависит от качества человека. Причастника. Подготовка. Молитвенные правила. Участие в литургии. Сила веры. Соответственно, чем более развита вот эта вот подготовительная часть и часть, которая отвечает за соучастие в этом событии, тем более качественное причастие. Но секундочку. Разве может ли Господь быть более или менее качественным? Прости меня, Господи, за слова такие.
Мне очень понравилось это качественное причастие, надо запомнить.
Ужас
более,
какой.
Более качественное причастие. Как это бывает, вот люди ходят из храма в храм, переходят и ну, делятся между собой ощущениями. Говорят, ну, вот здесь более качественное там. Проповедь, не знаю, есть более качественные свечи, еще вот качественное причастие, видимо. Ну, с одной стороны, да, и, может быть, это действительно отчасти парадокс, но в том-то и смысл прочтения Евангелия, в том-то и смысл присутствия на богослужении и внимательного осмысления, или даже, знаете, просто послушать внимательно погружение вот в слова, произносимые священником, ликом, то есть хором, который поет людей, которые молятся. В том-то и смысл того, что мы берем и готовимся к причастию через последование, что чаще всего даже и независимо от этого, вдруг что-то происходит, вдруг что-то меняется. Мы ведь не учимся на христианина, правда ведь? Мы не сдаем экзаменов, мы не говорим, что там вот в это...
Ну, формально-то сдаем.
Вы имеете в конце жизни?
Нет, я имею в виду катехизаторские беседы.
Катехизаторские беседы для взрослых.
Ну да.
Для тех, кто хочет взрослым стать.
Ну, я крестился в 40 лет, у меня было, и я относился к этому, ну, как к проверке на прочность, как к экзамену.
И вас прям спрашивали, по вопросам гоняли?
Ну, не гоняли по вопросам, но, по крайней мере, не знать. Причем первый раз, когда я просил меня покрестить, это было в Иордании, причем случайно абсолютно я оказался на месте крещения Христа в Русской Православной Миссии на Иордане, и коллеги меня полу в шутку, полу всерьез затолкали, говорят, ну, слушай, а если не креститься, а ты не крещенный, то как, где, как не здесь, да? Я предстал пред замечательным священником, просто прекрасным, ему очень благодарен. Говорит, ну, креститься — это хорошо. Очень похвальное желание. Но скажи мне прежде, кто такой Иисус Христос? А что такое христианство? И мне казалось, что я человек образованный, я сейчас быстро отвечу. Быстро не получилось, вообще никак не получилось. И в любом случае, прежде чем ты отправишься на крещение, ты должен хотя бы для себя очень четко понимать и уметь ответить на вопрос, а что ты делаешь, а куда ты идешь, а что это за решение. Но при этом это очень важно. Да, это экзамен. По крайней мере, священник, который будет совершать это таинство крещения, он будет знать, что он не мечет этот бисер перед этой свиньей.
Ох, это целая отдельная тема для разговора, наверное. Но, тем не менее, пожалуй, здесь вы правы в том, что у взрослого человека, от взрослого человека действительно требуется неформальный подход к участию в таинствах, и требуется гораздо больше усилий для понимания, зачем я это делаю, нежели младенцу. От младенца не требуется вообще ничего. В лучшем случае, чтобы он не сильно кричал во время таинства крещения. Я имею в виду, что вот те инструментарии, которые нам даны, молитвенные, вот этот опыт церкви – это, наверное, самое драгоценное, то, что мы называем, по сути, священным преданием, тоже источник нашей веры. Вот этот опыт вековой и святых отцов, и людей, которые проходили через это, он ведь не просто так нами используется, он сам по себе уже в человеке производит некое вот такое развитие, некое такое преломление, изменение. Он, по крайней мере, начинает, ну, как минимум, задумываться. Я не могу же просто так прочитать вот эти молитвы, просто так пройтись по ним. Это, знаете, уже очень опытный верующий, он все наизусть помнит, поэтому для него самое сложное как раз сосредоточиться и не просто отчитать, лишь бы было. А для тех, кто впервые к этому подходит, для тех, кто задумывается над тем, зачем мне это нужно, конечно, для этих людей эти слова совершенно не пустые. Для них это целый мир, новый мир, еще незнакомый, еще неизведанный. Но в том-то и дело, что здесь как раз, если говорить о качестве, да, качество человека или качество усилий, на мой взгляд, оно не принципиально, потому что вот этот опыт, он заставляет даже и человека, может быть, не имеющего там образования или, может быть, скептически настроенного вообще к таинству причастия, все равно задуматься. Опять же, ну, человек готовится к причастию не вот полчаса утром, да, это, в общем-то, процесс, который требует решимости, особенно для этого юноши, о котором мы говорим. Он ведь очень многое осмысляет, он анализирует, он проводит это через себя и смотрит на таинство причастия со всех сторон, в том числе и со стороны пользы его здоровью или вреда его здоровью.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопрос неофита на радио Вера очень важный. Очень важный разговор. Мне казалось, что я буду говорить о том... Меня всегда пугает вот эта перспектива говорить о том, что я хорошо знаю, и задавать вопросы, ответы на которые мне очевидны. Но, вы знаете, снова и снова убеждают, что учиться еще и учиться еще. Ни разу на протяжении вот этого уже практически часа я не задал очевидного для себя вопроса и не получил очевидного для себя ответа. Они все заставляют крепко задуматься. Все благодаря старшему преподавателю кафедры общей русской церковной истории и канонического права православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священнику Сергию Заплатникову. Вы сказали очень важную вещь, и я ее прям, простите, опять почувствовал. Причастие — это не просто когда ты получаешь тело и кровь Христовы, частицу Бога. Это участие в Тайной Вечере вместе с апостолами и со всей Церковью. Получается, что если ты причащаешься, не принимая участие в литургии, оно перестает быть для тебя причастием. Ведь бывает такое, что священник приносит дары Христовой тайны в больницу человеку, который не может прийти в храм. Или бывает так, что мамочка с ребенком, ну или просто запоздавший христианин, прибегает вот так, чтобы вот просто поисповедоваться уже после «Отче наш» быстренько. Пью, курю, грешу и больше не буду. А потом причаститься и убежать дальше по своим делам. Получается, что здесь оно уже не работает.
Еще один очень хороший вопрос. Где вы их берете? Удивительно просто.
Основано на реальных событиях.
Еще один очень хороший вопрос, да. Ну, я, пожалуй, рассмотрю все ваши примеры в отдельности, если позволите. Ну, во-первых, прибегающий христианин под конец, который быстренько сейчас исповедуется, и честной православной больше не будет, конечно, такой человек... Что-то, я сомневаюсь, что такие... Я не видел, честно говоря, просто. У меня небольшой опыт служения, 9 лет. Ну, правда, я не видел. Те, кого я знаю, те, кто, возможно, были случаи, опаздывали, они говорят, я готовился, я проспал. Я, например, исповедовался вчера вечером, был на службе, но я проспал, и я пришел где-нибудь там, вот к Отче наш по-настоящему, вот честно, как есть говорю, вот. И мне даже хочется проявить какое-то снисхождение, милосердие. Думаю, ну, человек ведь готовился. Вот, а может быть, им это очень надо сейчас. Я вот не знаю, кто я такой, чтобы решать его судьбу. Вот. Но такие люди мне часто сами говорят. Я причащаться не буду, потому что, ну, как я? Я вообще пришел под конец, что это такое? Как бы украдкой, как бы вот выкрасть, не поучаствовать, а прибежать, схватить и убежать причастие. Я так не могу. Что касается... Маленький...
Ну, как же, если, простите, перебью, Господь приглашает тебя на трапезу. Ты приходишь позже всех остальных, как этот апостол Фома, вечно опаздывающий. Не что Господь ему скажет, а ты стой там и не ешь, потому что ты опоздал. Тут Господь его ближе всех посадит, скажет. Слава Богу, ты пришел, садись.
Ну, Фома не опаздывал.
Ну, я имею в виду на Успение Пресвятой Богородицы. И, опять же, на... вот ту сцену, где он попросил показать.
Просто он, понимаете, получается, не вот то, о чем мы говорили, он не сможет пережить Тайную Вечерю.
Ощущение опять?
Нет, переживание духовное. Он не сможет вместе с нами и с апостолами молиться, видеть, как Господь благословляет эти дары и начинает их раздавать.
И что изменится?
Для него что изменится?
Ну, причастие это вот, не изменится.
Нет, причастие не изменится, безусловно.
Но тогда что?
Совестливый христианин скажет, я лучше завтра приду. Я готовился, я вот сегодня еще попощусь и приду завтра. Я говорю из опыта, как это было. И вот не могу встать на его место, потому что никогда не было на его месте.
Ну, не знаю, вы счастливый человек, отец Сергий. В нашем храме вот количество людей на словах «благослови, владыка», и количество людей после «Отче наш». Ну, это раз в пять, наверное, больше.
Какое мощное благословение.
Ну да, то есть вот оно как-то под конец очень сильно увеличивается. В начале там прям можно дышать, а в конце стоять тяжело.
Ну, наверное, у нас с вами просто разный опыт, наверное.
Ну, да, но опять же, я могу понять, у нас очень-очень теплый, очень семейный храм, и там реально очень много семей с маленькими детьми. Я так понимаю, не имеют благословения прийти под конец. И здесь у меня есть как бы объяснение. Я знаю людей, которые там от самого начала, от часов и до благодарственной молитвы после причастия, да, они есть, их немало. Но основное количество это как раз вот, насколько я могу судить, а судить я не имею права, это как раз молодые семьи с детьми, которые пришли просто причастить детей и самим причаститься.
Ну, это отдельный случай, правда. Здесь я с вами соглашусь совершенно, потому что семьи с маленькими детьми, ну, и был на их месте, и прекрасно понимаешь, что это такое утренние сборы, что это такое, когда ты приносишь ребенка. Ты можешь принести его к началу, но тогда все прихожане его запьют, потому что он же будет кричать, он же будет, ну, создавать неудобства и в молитвенном плане. Мы, конечно, понимаем, что детей нельзя отталкивать, да, вот они должны приходить, но есть такая практика, когда и родители, и дети приходят к началу, вот, и стоят либо в самом в притворе, либо даже на улице, где выведены колонки, где они тоже могут помолиться. Вот. Бывали, конечно, случаи, когда приносят и так и думают, что мы придем просто, например, к концу службы и причастимся. Вот, бывали, конечно, такие случаи, но это какие-то отдельные. Конечно, это не умаляет и не делает само таинство менее качественным. Конечно, это не меняет той сути, что они все они причащаются, безусловно, не меняет. А вот что касается темы причастия больных людей, то это, конечно, целый пласт мнений, рассуждений и, главное, церковных практик. Потому что, вы наверняка знаете, у нас есть литургия прежде освященных даров, даров, которые когда-то были освящены на литургии полной, с участием прочитывания анафоры, вот, а преподносят их и преподают их к причастию, ну, через несколько дней. У нас действительно есть практика, когда мы освящаем святые дары и храним их на престоле, и потом разносим болящим, по объективным причинам они могут прийти в храм. Угу. Вот. Это ничего не меняет для них, безусловно, потому что, ну, получается, что молимся над дарами и за них в том числе. Это, во-первых. Во-вторых, когда мы приносим святые дары больным, людям, которые не в состоянии, не могут сами прийти в храм, мы же не просто принесли, ротик открываем, закладываем, и на этом все. Мы тоже читаем молитвы, мы специальный чин читаем, который отчасти в какой-то мере восполняет вот это отсутствие возможности присутствовать на литургии.
Последний вопрос, не самый важный, у меня осталось 5 вопросов, но 5 не успею задать, у нас минута осталась. Человек, который болеет, будешь причащаться каждый день, выздоровеешь? Да, нет?
Кто сказал?
Говорят.
Кто?
Я слышал немало историй, что вот тяжело больного ребенка мама по совету священника носила каждое утро к литургии в храм, причащала каждый день, и болезнь отступила. Много таких историй.
Я думаю, что как раз это именно история о конкретном священнике, о конкретном ребенке и конкретной родительнице. Тело без души не существует, человек — целостное существо, и то, что полезно для души, полезно и для тела, безусловно. И здесь, как в случае с исцелением человека, которого принесли, помните, в Евангелии, на носилках, разобрали крышу и спустили, конечно, по вере, в данном случае и мамы, не знаю, как ребенка,
вера
мама.
Твоя спасла тебя.
Да, это происходит такое спасение, безусловно, это не правило. Это не правило. Правило лишь то, что правило состоит в том, что тело и кровь мы принимаем в исцеление души и тела. И об этом говорится в молитвах.
Аминь. Спасибо вам большое за эту беседу, она была непростой, и она еще требует продолжения, поэтому я приглашаю вас однажды продолжить этот разговор. Старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Сергий Заплатников сегодня отвечал на вопросы неофита. Не просто было вам?
Мне было так легко.
Слава Богу. Слушать вас тоже было большое удовольствие. Я Александр Ананьев. Слушайте программы «Радио Вера» и в эфире, и на сайте radiovera.ru. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На «Радио Вера».